Говорит Радио Свобода. Арест российского имущества во Франции и Бельгии. Предложение Алексея Кудрина провести досрочные выборы президента. Годовщина пленения Надежды Савченко. Доклад о нарушениях прав человека в Дагестане. 200 лет Ватерлоо. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 18 июня 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Главная тема сегодня – арест российского имущества в Бельгии и Франции, незащищенного дипломатическим иммунитетом в рамках судебных решений по искам акционеров бывшей нефтяной компании «ЮКОС». В среду к юридическим действиям по аресту такого имущества приступили в Бельгии, в четверг часть счетов клиентов Государственного российского банка ВТБ во Франции заблокировали власти этой страны. Реакция Москвы на эти события оказалась весьма нервной. Моя коллега Наталья Джинпаладова обсудила арест российского имущества с адвокатом, директором Центра содействия международной защите Кариной Москаленко.
Третейский суд может состоять тогда, когда стороны этому третейскому суду доверяют принятие решений по их делу. Ведь мы не только доверили этому третейскому суду, мы еще и сделали выбор в пользу одного из самых уважаемых судей международного арбитража. И это был наш выбор судьи. И даже этот судья проголосовал в этом решении за то решение, которое принято. Так кому теперь винить? Мы же сами признали. И там речь идет о том, что не в полной мере признана юрисдикция, там какие-то документы не дописаны. Но перед тем, как суд состоял, у России просили выбрать арбитра. Россия выбрала своего арбитра. Вот пусть наши власти расскажут нашему населению, кого они выбрали из арбитров, какова была в итоге позиция этого арбитра. Там они скажут, правильно было это решение или было неправильно. И почему они выбрали судью, который принял неправильное решение, если не считает его неправильным. Mm-hmm. То есть вот весь этот ущерб, он был причинен шаг за шагом. Мы шли к этому великому, огромному ущербу. 50 миллиардов. Сначала мы нарушали право компании, подбирали что-то, и этот способ приема признали незаконным. Это же не басманный суд, а международный суд. Но, кстати, для этого суда, повторяю, мы предложили, Россия предложила своего судью, которому она доверяет. И решение вынесено не в нашу пользу, не в пользу России. Ведь нам надо отвечать по долгам. 50 миллиардов возникли в результате решения некоего международного третейского суда, арбитража. И арбитром для этого суда Россия предложила своего судьи. Вам это известно? Mm-hmm. Вы понимаете, что Россия сама выбирала судью. Это же обозначает такой момент, как легитимность этого суда. Если Россия доверила какому-то судье участвовать в этом споре в качестве независимого арбитра, значит, решение-то для нее, конечно, обязательно. Ну, в этом смысле я не буду рассказывать про эту процедуру, потому что я в ней никогда не участвовал. Я знаю об этом, ну, как любой россиянин, который читает эти публикации на эту тему, и все. Я никогда, как профессиональный юрист, я в этом не участвовал, поэтому не берусь обсуждать эту процедуру. Эта процедура пришла к определенным выводам. Если по результатам этих выводов принято решение судебное, которое принято во всем мире уважать судебные решения и их исполнять. Их будут исполнять, значит что? Кредиторы будут обращаться за принудительным исполнением. Вот есть, условно говоря, исполнительное производство, и оно может быть обеспечено активами Российской Федерации. Вот, собственно, и обращают такой предварительный взгляд кредиторы на все объекты принадлежащего государству имущества. И в этом смысле многие экономисты прогнозируют, что такое принудительное осуществление этого решения может выйти нам чуть ли не вдвое дороже, потому что в этом случае стоимость будет по-другому исчисляться, понимаете? И тогда просто эти объекты собственности
будут засчитаны за гораздо более низкую стоимость, это тоже не в интересах Российской Федерации. Тут необходимо грамотно, понимаете, поступать, подходить. А с шапкозакидательством вообще ничего не решишь в современном мире. Все-таки мы настолько живем в своей системе неправомерных действий, уже так привыкли, что все неправомерное уже становится нормой, что мы не понимаем, что обязательность решения – это очень серьезная вещь такая. С ней не поспоришь. Это же международные отношения, в которые мы так или иначе включены. И нам придется каким-то образом эти вопросы решать. Поэтому если не найдут переговорщиков каких-то, экономистов разумных, которые могли бы эти вопросы решать. Хотя я уже считаю, что гораздо раньше это все надо было делать, потому что теперь уже, наверное, вообще многое поздно делать. Вот. В этом случае ущерб будет России причинен огромный. Только не теми, кто взыскивает, потому что они-то взыскивают по решению суда, а теми, кто допустили и эти нарушения, и эти решения судов, и не подготовили все это. И я желаю знать, как россиянин, а кто моей стране причинил вот такой ущерб. Я хочу, чтобы власти расследовали это и выяснили, кто что нарушил и в результате чего этот ущерб возник. У каждого ущерба, знаете, есть фамилия или отчество. И иногда не одна, может быть, группа людей к этому бывает причастна. Мы должны знать, кто поставил Россию в такое положение. Это вполне, это наше право. Вообще надо заставить власть отчитываться перед народом. А не, понимаете, править таким образом, что нет никакой ответственности перед народом своей страны. Это дело очень серьезно поставило вопрос о правомерности действий нашей власти и какие бывают последствия у неправомерных действий.
А вот вы еще вначале сказали, что сейчас происходит сознательная путаница между этими двумя исками. Я правильно понимаю?
Ну да, кто-то хочет, чтобы Россия вышла из Совета Европы и чтобы юрисдикция Европейского суда на Россию не распространялась. Ну, куда как хорошо. Мы посадим Ходорковского и будем делать с ним, что хотим. А потом, через какое-то количество лет, Европейский суд принимает решение. Ага, вы арестовали его незаконно. Вы содержали его под стражей необоснованно. Вы осудили его в результате несправедливого судебного разбирательства. За все эти нарушения надо платить. Вообще по долгам надо платить. И кому-то совершенно не хочется, чтобы Россия была в системе права, где за все нарушения надо платить. Это то, что называется безнаказанность, то, что у нас процветает. И мы иногда, нам удается, нам, я имею в виду нам, юристам, которые представляют заявителей в Европейском суде, иногда по некоторым делам россиян, ну все знают там дело Ходорковского, мы представляем большое количество никому неизвестных россиян, которые вообще в надежде не имели бы восстановить свое право, если бы не обратились в Европейский суд. Я могу десятки, уже теперь даже сотни дел наших привести. И мы помогаем людям, но кому-то это не нравится. Если кого-то избили при допросе, или кого-то убили, лишили жизни, арестовали незаконно. По всем этим нарушениям можно обращаться в Европейский суд. Но также и по нарушениям права собственности, как вы теперь видите. Вот. И власть не хочет, чтобы у людей был действенный механизм защиты прав человека и как-то потворствует безнаказанности. Поэтому сейчас идет очень серьезное движение за выход из состава Совета Европы и под юрисдикцией Европейского суда. И вот, желая, так сказать, возбудить неприязнь и ненависть россиян, за, собственно говоря, свои же промахи, в связи с компанией ЮКОС, восстановить всех против Европейского суда, смешать эти 50 миллионов, разбавить 2 миллиарда разбавить еще 50 миллиардами и все под одну сурдинку объяснить, что это все Европейский суд, что он в любой момент может у нас все забрать. Хотя у Европейского суда вообще нет таких полномочий, все решается через комитет министров гораздо более спокойными и длительными методами. И вовсе не в таких суммах, понимаете. Вот. Но тогда легче объяснить россиянам, почему мы выходим из Европейского суда. Выходить из него ни в коем случае не надо и нельзя выходить из состава Совета Европы. Надо продолжать оставаться там, больше просто не допускать таких нарушений. А тех людей, которые причинили России такой ущерб, их надо выявить, установить и привлечь, как минимум, к материальной ответственности за причиненный России ущерб. А не то, что нам, России, у нас отнимают деньги. Это не у нас отнимают деньги. Это отнимают деньги для того, чтобы погасить те долги, которые Россия в связи с нарушением прав человека несет. Это не моральный вред, это определенная стоимость определенного имущества. Его не надо грабить, тогда не надо будет платить. Это все.
С адвокатом Кариной Москаленко беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В социальных сетях сегодня, помимо арестов российской собственности за рубежом, обсуждали предложение бывшего министра финансов России Алексея Кудрина провести досрочные выборы президента России. Эту тему мы обсудили с автором блога «Цитата свободы» Ольгой Серебряной. Итак, я так понимаю, что одна из главных тем сегодня обсуждения – это внезапное предложение господина Кудрина устроить досрочные выборы президента России.
Да, вот как бы таким образом начался Санкт-Петербургский экономический форум. Довольно парадоксальное мероприятие, потому что как бы форум есть, а экономики, как шутят в Твиттере, в России уже не наблюдается. Ну и вот, соответственно, начался он не с экономических предложений, а вовсе даже с политических. Кудрин был не первым, кто предложил устроить досрочные выборы президента. Ну, тут, видимо, надо добавить сразу президента Путина. А как бы эта идея вот с этими досрочными выборами сначала появилась в виде разговоров о том, что выборы в Госдуму станут досрочными. И тогда, вот два дня назад, в «Ведомостях» появилась колонка Евгения Гантмахера, в которой он пытается понять, какая логика стоит за перенесением выборов в Госдуму. И делает предположение, что как бы досрочные выборы в Госдуму нужны для того, чтобы оправдать досрочные же выборы президента. И там он, логика такая, что президенту нужно устраивать какие-то реформы, потому что иначе все развалится само собой. Соответственно, для этого вот это самое слабое звено в рассуждениях. Он должен получить некий мандат доверия. Чтобы получить этот мандат доверия, нужно заранее его переизбрать досрочно. И под это дело можно будет прекратить, во-первых, премьерство Медведева, во-вторых, сделать Думу, которая могла бы чего-то там действительно принимать, а не штамповать какие-то бредовые законопроекты, и, соответственно, начать куда-то двигаться. Ну, это вот как бы позитивный сценарий, о котором думает Гантмахер, но он не допускает и то, что, возможно, негативный сценарий, что это все точно так же перелицуют, только вместо, ну, как бы условных либералов, типа самого Гантмахера или того же Кудрина, посадят каких-нибудь мобилизационщиков вроде Дмитрия Рогозина.
Но при этом, я так понимаю, сегодняшнее выступление Кудрина трактуется именно в том ключе, что вот, собственно, Кудрин и следующий кандидат в премьер-министра.
Совершенно верно. То есть Кудрин уже высказывал не гипотезы какие-то, не пытался объяснять, что происходит, а он просто порекомендовал стране, ну, видимо, как бы Путину, да, пойти по пути, что самое смешное, Нурсултана Назарбаева, который переизбрался в апреле этого года на досрочных выборах с тем, чтобы осуществить некую программу реформ. 100 шагов. Вот, ну, надо сказать, что Нурсултан Назарбаев на предыдущий раз переизбирался досрочно, и я не помню, сколько у него там было шагов перед этим, но дорога, в общем, бесконечна.
Да, но я так понимаю, что уже само выступление Кудрина комментируется в двух ключах. Некоторые считают, что это согласованный с Кремлем вброс, а некоторые считают, что это Кудрин вот такой саморекламой занялся.
Господствующая интерпретация – это в любой непонятной ситуации устраивает досрочные выборы. Но действительно, там две линии интерпретации. Естественно, те, кого можно отнести к мобилизационному лагерю, например, Михаил Делягин, пишут откровенно, что ну Кудрин совсем обнаглел и просто прёт в кресло премьер-министра. Точно так же считает, скажем, карикатурист Сергей Ёлкин, который нарисовал сегодня для Политру прекрасного Кудрина, который стоит с мячиком, с футбольным, и Путин ему говорит: «Лёша, надо сделать вброс».
На футбольное поле. Мяча на футбольное поле.
И, в общем, Михаил Касьянов, который вроде не относится к мобилизационщикам, а вроде он у нас как бы тоже либерал системный, считает, что Кудрин предлагает себя на место премьера, впрочем, ничего в этом плохого не видит. Станислав Белковский комментирует, ну, в стиле Станислава Белковского. То есть он понимает, что Кудрину хочется работать, ну, любому нормальному человеку хочется работать, но вся вот эта риторика, все это сравнение с Назарбаевым и вообще эта риторика реформ, она абсолютно смехотворна. Белковский выражает это так. Карт-бланш, он же мандат на реформы, у Путина есть и сейчас. Ему никто не мешает, кроме него самого. Как человек глубоко консервативного психотипа, он не хочет радикальных реформ и страшится их. И никакие выборы, досрочные, срочные или сверхсрочные, основы психологии 62-летнего мужика не изменят. Надо сказать, что реакция Кремля была странная. То есть какой-то некий источник, который они называют, газете «Ру», прокомментировал предложение Кудрина тремя словами.
Все это глупости.
Да, все это глупости. Вот. А Песков, поскольку он, как всегда, ничего не знал, никак не прокомментировал свою
роль. Сказал, что ему неизвестно, обсуждали ли между собой эту возможность Путина и Кудрина.
Ну да. Никто Кудрина, по сути, не поддержал, потому что, на самом деле, никто не верит в то, что какие-либо реформы при президентстве Путина возможны. Ну, как бы мемом стала фраза Всеволода Чернозуба: «Путин вам не бутерброд, чтобы его туда-сюда переизбирать». Но если говорить по сути, то вот, собственно, суть выразил вот Вадим Новиков, например. Он пишет: «Идея опирается на две предпосылки. Путин хочет провести реформы, и Путину не хватает народной поддержки. Какая из них вам кажется наиболее реалистичной?»
Это была автор блога «Цитаты свободы» Ольга Серебряная. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Война без войны, нарушение прав человека в ходе борьбы российских властей с вооруженным подпольем в Дагестане. Так называется опубликованный сегодня 100-страничный доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch. В нем правозащитники приводят факты, свидетельствующие о системных и многочисленных нарушениях прав граждан, включая похищения и пытки, которые российские власти допускают при попытке противостоять распространению деятельности экстремистских организаций на территории республики. Исследование основано на десятках интервью, проведенных в 2012-2015 годах в Дагестане с сотрудниками Human Rights Watch, с пострадавшими от произвола силовиков, их родственниками, сотрудниками полиции, чиновниками разного уровня, правозащитниками и журналистами. Подробно задокументированы и несколько контртеррористических операций, сопровождавшихся масштабным уничтожением или повреждением имущества жителей республики, за которое большинство из них не получило никакой компенсации. Подробнее о ситуации в Дагестане и содержании опубликованного доклада «Война без войны» корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказала программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Почему именно Дагестан? Это, с вашей точки зрения, сейчас та республика, в которой сложилось наиболее напряженное положение с точки зрения соблюдения прав человека, или по каким-то еще причинам? Чем Дагестан, например, отличается от той же Ингушетии или Чечни?
В северокавказских республиках ситуация на самом деле разная. Чечня, например, это уникальный случай, когда на российской территории формально внутри Российской Федерации республика фактически является тоталитарным анклавом, который управляется не законом, а тем, что, как в Чечне выражается, Рамзан сказал. Господин Кадыров, глава республики, делает по чеченскому телевидению заявления, и эти заявления, собственно, есть единственный закон. В Дагестане основная проблема состоит в том, что при противостоянии исламистскому подполью, а подполье в Дагестане действительно активное, очень агрессивное, правоохранительные органы допускают серьезнейшие, системнейшие нарушения прав человека. И здесь речь идет о похищениях людей, о пытках, о внесудебных казнях, о принудительных исчезновениях, о крайне жестких спецоперациях, во время которых непрерывно нарушается закон, причиняется непропорциональный ущерб жилью, собственности граждан и так далее. Те контртеррористические операции, которые проводятся в Дагестане в последнее время, их можно сравнить разве что с определенными реалиями, страшными реалиями чеченской войны, когда разрушаются дома, когда жителей буквально изгоняют силовики из населенных пунктов, и когда они возвращаются, они понимают, что у них больше нет дома, а дальше не могут получить не то что адекватное, а даже зачастую вообще никакой компенсации. И когда силовые структуры ведут себя так, что у нас появляются основания назвать этот доклад «Война без войны». Я очень хорошо помню, как я приехала в поселок Временный в горах в Анцикульском районе Дагестана в начале этого года. Спецоперация в поселке Временном проводилась там различными федеральными местными силовыми структурами и по совокупности длилась несколько месяцев. Большую часть этого времени жители были вне поселка, их из поселка просто выдавили силовики. И вот когда они вернулись, у многих вообще уже не было домов, а остальные поняли, что дома их разграблены, что инфраструктура разрушена. И этот поселок, в котором более 1000 жителей, стал нежилым. И вот приехав туда уже по окончанию этой спецоперации, я просто, оглядевшись по сторонам, испытала настоящий шок. Потому что появлялось ощущение, что ты находишься в зоне боевых действий. Ты находишься в каком-то селе, где вот сейчас идет война. А в Дагестане ведь как бы нет войны. То есть, с одной стороны, существуют эти реалии, реалии, которые в определенной степени нам всем знакомы по временам Чеченской войны. С другой стороны, в Дагестане, и мне кажется, это самый, наверное, сейчас важный момент, власти и силовые структуры рассматривают мусульман-салафитов. Их в Дагестане меньшинство, но это меньшинство такое растущее, довольно активно развивающееся. Так вот, их рассматривают как симпатизантов боевиков или прямых пособников боевиков. Что это значит на практике? Это значит, что таких людей вносят в специальные списки, так называемые списки профилактического учета, которые в просторечии в регионе называют ВАХ-учетом, учетом ваххабитов. Людей, которые попадают на этот учет, непрерывно тормозят сотрудники правоохранительных органов, с ними проводят допросы, у них в домах проводят обыски, у них многократно берут отпечатки пальцев, фотографии, некоторых принуждают к тому, чтобы сдать материалы на ДНК, хотя такие вещи с точки зрения российского законодательства могут происходить только добровольно, но вот налицо нами задокументированы случаи откровенного принуждения. И все это по совокупности, вот эти бесконечные допросы, опросы, унизительные задержания, ничем не мотивированные с точки зрения конкретных обвинений, не дают людям жить нормальной жизнью. Они воспринимаются не просто как унизительные, а даже вот как нам рассказывали в регионе, чуть ли не как попытка силовых структур этих людей выдавить в лес. Людям говорят дословно, а почему ты не в лесу? Вот от себя мы знаем родственник в лесу, говорит сотрудник полиции, да, человек, салафит, а сам ты почему не в лесу? А почему ты еще не с ними? И понятно, что в такой ситуации у человека складывается ощущение, что нормальной жизни ему жить уже не дадут. Все это по совокупности приводит к радикализации общин, росту поддержки ИГИЛа, который сейчас в Дагестане, увы, налицо, особенно среди молодежи, когда ИГИЛ, когда вообще вооруженное подполье начинают рассматривать как некую альтернативу коррумпированной светской власти.
В этом докладе Human Rights Watch отдельная глава посвящена вот тому самому профилактическому учету или учету ваххабитов. Есть ли какой-то приказ, какое-то распоряжение ведомственное, которое предписывает проводить проверки бесконечные людей, которые попали в этот список?
Видите ли, приказа, непосредственно приказа, насколько мы понимаем, не существует. Но целый ряд организаций, пострадавших граждан, обращался в правоохранительные органы, пытаясь выяснить, каковы же, собственно, основания этих противозаконных, со всей очевидности, практик. И на это поступали вполне официальные ответы от, собственно, Министерства внутренних дел Дагестана, где сказано, что это просто профилактический учет. Это антиэкстремистский профилактический учет.
Соответственно, люди даже не знают, состоят они в этом списке для профилактического учета, не состоят.
Изначально человек, конечно, этого не знает, когда его начинают таскать непрерывно в правоохранительные органы, когда его начинают останавливать на постах, когда его начинают непрерывно допрашивать, когда у него по 10 раз снимают отпечатки пальцев, его фотографируют, когда у него требуют сдать материалы на ДНК, то он и сам автоматически понимает, что это уже произошло. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов говорят, мы тебя вот сейчас там должны допросить, потому что ты на учете. Ты на вах учился, так тоже говорят дословно.
Насколько я понимаю, вот этот профилактический учет не самое страшное из тех нарушений, которые происходят в Республике Дагестан, и целая глава, опять же, этого доклада посвящена насильственным исчезновениям, пыткам и несоблюдению процессуальных норм при задержании людей, которых подозревают в пособничестве боевикам или участии в каких-то подпольных организациях.
Эти проблемы между собой очень сильно связаны. И если человек, будучи салафитом, попадает на этот так называемый профилактический учет, то дальше вероятность того, что в какой-то момент против него будет сфабриковано уголовное дело, что ему будет подброшено оружие, что ему будут подброшены боеприпасы, она возрастает. В нашем докладе описаны исчезновения бесследные 7 человек, при этом 3 из них исчезли после того, как были подвергнуты силовыми структурами задержанием в стиле похищений, остальные исчезли при подозрительных обстоятельствах, и есть основания предполагать также, что к их исчезновениям причастны силовые структуры. Что значит человек исчез? Это значит, что его родственники ничего не знают о его судьбе, ничего не знают о его месте нахождения, могут пройти недели, могут пройти месяцы, могут пройти годы. Вот с такими делами мы в Дагестане, безусловно, имели дело.
Правоохранительные органы каким-то образом реагируют на заявления родственников пропавших таким образом людей? И удается ли в конечном счете родственникам похищенного узнать что-то о его дальнейшей судьбе с помощью представителей власти или без таковой?
К сожалению, зачастую это оказывается невозможно. Когда мы заканчивали работу над докладом, то мы, в частности, отправляли в правоохранительные органы Республики Дагестан запросы по тем делам о принудительных исчезновениях, которые нам были задокументированы, и получили ответ в должные сроки, где было написано, что да, вот родственники обращались, и по этим делам, да, ведутся расследования. Но в ряде этих дел прошло уже 2 года, и никакой информации о человеке нет. У нас есть все основания полагать, что расследование ведется неэффективно.
Очень часто правозащитников и журналистов российские власти склонны обвинять в том, что, вставая на сторону людей, чьи права нарушаются в ходе этой борьбы с терроризмом, они фактически потворствуют террористам. Похожая история приключилась с Заремой Бакудадиновой, о которой также вы написали в докладе «Война без войны». Это правозащитница, которую приговорили за якобы склонение некого лица к участию в вооруженном подполье, к 5 годам лишения свободы. Как в этой ситуации вообще действовать правозащитникам, и стоит ли вмешиваться? Ведь власти утверждают, что они отстаивают правое дело, они пытаются уничтожить подполье и избавиться от каких-то радикальных настроений.
Власти в любой ситуации, не только в контексте борьбы с вооруженным подпольем, допускают те или иные нарушения прав человека, как правило, утверждают, что они делают правое дело, а никаких нарушений не было и быть не может. Что касается непосредственно дела Заремы Багудиновой, оно совершенно абсурдно. И Багудинова была признана правозащитным центром «Мемориал» политическим заключенным, потому что суд в отношении Заремы был со всей очевидностью несправедливой. Никаких убедительных доказательств совершения ей преступления не было предъявлено. Изначальные обвинения в пособничестве по ходу дела были сняты, и единственное, что уже в конце ей предъявляли, это то, что она якобы склоняла некого человека к вступлению в ряды боевиков, обещая взамен выйти за него замуж. В случае Заремы, когда человек отправился на решетку за 5 лет, а против него нет никаких убедительных доказательств, конечно, вопиюще, но в принципе правозащитники и журналисты, которые работают с проблемой нарушений в ходе контртеррористических операций, нарушений при борьбе властей с вооруженным подпольем, они подвергаются угрозам регулярно, очень серьезным угрозам. Некоторые погибают, как погиб известный дагестанский журналист и корреспондент «Кавказского узла» Ахметнаби Ахметнабиев. И далее по факту убийства не проводится эффективного расследования. 2 известных в регионе активистские организации правозащиты, которые в основном работают с мусульманами-салафитами, получали столь серьезные угрозы, что в конце концов были вынуждены в прошлом году остановить свою деятельность и покинуть регион. Но даже те, которые работают в регионе на сегодняшний день, которые остаются в Дагестане, с угрозами сталкиваются постоянно. Касается это и правозащитников, и журналистов, и, собственно, адвокатов, которые берутся за дела, связанные с контртеррористом.
Помимо сухих фактов, изложенных в этом докладе, я так понимаю, Human Rights Watch дает и рекомендации как правительству Российской Федерации, так и международным партнерам России. Можете ли вы выделить какие-то наиболее необходимые действия, которые должна предпринять и Россия, и ее международные партнеры для того, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся в Дагестане с правами человека при проведении контртеррористических операций?
Наша самая первая, самая важная рекомендация российским властям заключается в том, что при проведении контртеррористических мероприятий необходимо соблюдать законность и международные нормы в сфере прав человека. Мы подчеркиваем, что власти имеют полное право и, собственно, обязаны бороться с вооруженным подпольем. Но осуществляя эту борьбу, они должны соблюдать закон. И именно это мы пытаемся обсудить с российскими властями, и именно это мы призываем международных партнеров России обсуждать с российскими властями при любой возможности. Сейчас с драматическими событиями, которые происходят в Украине, естественным образом тому, что творится на Северном Кавказе, уделяется меньше внимания и международной прессой, и дипломатами, и представителями межправительственных организаций. А то, что в регионе происходит, то, что происходит сейчас в Дагестане, это истинный кризис, и его никоим образом нельзя игнорировать. И, конечно, очень важно, чтобы Россия, наконец, все-таки дала возможность спецдокладчикам Организации Объединенных Наций, спецдокладчику попыткам рабочей группы по принудительным исчезновениям и другим специальным механизмам по правам человека ООН посетить регион, работать в регионе. Важно, чтобы представители межправительственных организаций приехали в Дагестан, побеседовали с жертвами, побеседовали со свидетелями, сделали некую работу, подобную той, которую проделали мы, и далее вели на эту тему диалог с российскими властями.
С Татьяной Лукшиной беседовала Марьяна Тарачешникова. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Год назад, 18 июня 2014 года, украинская военнослужащая Надежда Савченко попала в плен к сепаратистам так называемой Донецкой Народной Республики. Ее тайно переправили на территорию России, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов и незаконном пересечении границы. Позднее защите Надежды Савченко удалось найти доказательство, что она не участвовала в обстреле, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, но российские суды эту информацию игнорируют. За время своего пребывания в заключении Надежда Савченко дважды объявляла голодовку. Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. По всему миру проходят акции кампании с требованием освободить Савченко. Писатель Владимир Войнович обращался с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить Савченко, чтобы не позорить себя. А актриса Лия Хиджакова назвала ее символом Украины. Рада Украины избрала Надежду Савченко своим депутатом и членом украинской делегации ПАСЕ. Переговоры между главами России и Украины об освобождении военнослужащих пока ни к чему не привели. 10 июня Мосгорсуд продлил срок содержания Савченко под стражей до 30 сентября. Моя коллега Любовь Чижова подготовила хронику пребывания Савченко в заключении.
9 июля 2014 года МИД Украины выразил протест в связи с вывозом на территорию России украинской летчицы Надежды Савченко. Она пропала около недели назад. Все это время о ее местонахождении не было никакой информации. Надежда обнаружилась в Воронеже, куда ее вывезли ополченцы ДНР. Сепаратисты распространяют информацию, что Надежда Савченко причастна к гибели российских журналистов. В тот же день ей предъявили обвинение в пособничестве в убийстве, а 10 июля арестовали до конца лета. 11 июля 2014 года адвокатом Надежды Савченко стал Марк Фейгин. Впоследствии к нему присоединились Николай Полозов и Илья Новиков. 16 июля Европейский суд по правам человека начал производство по делу Савченко, предоставив ему право приоритетного. 17 июля 2014 года Надежда Савченко, находящаяся в Воронежском СИЗО, встретилась с консулом Украины и подтвердила, что ее вывезли в Россию насильно, с мешком на голове и наручниках. По версии Следственного комитета России, Савченко проникла в Россию без документов под видом беженки. 25 августа Марк Фейгин заявил, что Савченко попала в Россию до гибели журналистов ВГТРК. С 25 сентября 2014 года Надежда Савченко находится в московском СИЗО. 18 октября ее адвокаты заявляют, что Савченко подвергают пыткам в Институте судебной психиатрии имени Сербского, куда она отправлена на экспертизу. По словам адвокатов, ее лишают сна. 21 ноября в Москве и Санкт-Петербурге проходят акции в поддержку Надежды Савченко, многие участники которых задержаны. 15 декабря 2014 года Надежда Савченко объявила свою первую голодовку. 26 января 2015 года Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ признало полномочия Надежды Савченко в качестве члена постоянной делегации Верховной Рады Украины. К этому времени Надежда голодает уже 45 дней. Ее сестра Вера говорит, что ей принудительно ставят капельницы. По всему миру проходят кампании «Free Савченко». 27 января 2015 года писатель Владимир Войнович обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призвав освободить Надежду Савченко, чтобы не позориться. 2 марта президент Украины Петр Порошенко присвоил Надежде Савченко звание «Герой Украины». 5 марта 2015 года Надежда Савченко начинает принимать бульон, чтобы выйти из голодовки. 12 марта Петр Порошенко заявил, что Надежда Савченко будет скоро освобождена. Он сообщил об этом после окончания переговоров «Нормандской четверки» в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о Надежде Савченко на переговорах поднимался, но российская сторона никаких заверений не давала. 14 марта к Савченко, которая держит голодовку уже 80 дней, допускают украинских врачей. Они сообщают, что удовлетворены медицинскими мерами по реабилитации Савченко после длительной голодовки. 16 марта Надежда возобновила голодовку с требованием изменить ей меру пресечения. 28 апреля Надежду Савченко переводят в 20-ю Московскую городскую больницу в связи с низкими показателями сахара в крови, но условия там оказываются хуже, чем в СИЗО, куда Надежда и возвращается через несколько дней. 11 мая, в день рождения Надежды Савченко, в Москве прошла акция ее в поддержку, участники которой были задержаны. 12 мая 2015 года Надежда Савченко начала принимать пищу. 21 мая Радио Свобода получила письмо от Надежды Савченко. 3 июня 2015 года СБУ Украины возбудило дело в отношении чиновников из России, виновных в похищении украинской летчицы Надежды Савченко, которая в настоящее время в ожидании суда находится в московском СИЗО. 10 июня 2015 года Мосгорсуд продлил срок содержания Савченко под стражей до 30 сентября.
Это была моя коллега Любовь Чижова о самочувствии Надежды Савченко и о ее времяпрепровождении в следственном изоляторе. Моя коллега Светлана Павлова побеседовала с одним из ее адвокатов Марком Фейгином.
Как сейчас себя чувствует Надежда Савченко? Давно ли вы с ней общались?
Я общался с ней буквально вчера. Чувствует она себя превосходно, потому что, в общем, она набрала вес достаточно для того, чтобы не испытывать проблем со здоровьем. Поэтому все последствия голодовки как таковые, они сейчас как бы ушли. И с точки зрения здоровья у Надежды Викторовны все более-менее пока благополучно.
Я так понимаю, на днях ее посещал глава СПЧ Михаил Федотов и, в общем-то, отозвался очень хорошо об этой встрече. Сказал, что никаких жалоб Надежда не высказывал. Вы можете подтвердить его слова, то, что все как было, так он и рассказал?
Ну, смотрите, у нее жалоб на здоровье действительно нет. Жалоба одна и осталась прежней, что по прошествии года невиновный человек продолжает находиться в российской тюрьме. Это основная жалоба, которая неизменна и, наверное, еще долго или какое-то время неопределенное будет предметом заботы, так сказать, не только самой Надежды Савченко, уж точно российских властей и наверняка международного сообщества. Приближается суд, и, как я предполагаю, он будет в августе. Суд по существу, и если бы он бы прошел законно, и все, что рассматривалось бы на нем процессуально, рассматривалось в соответствии с законом, то она была бы освобождена. Но уверенности в том, что суд будет свободным, независимым и действительно исполнит функцию правосудия, такой уверенности нет. Поэтому, скорее всего, все-таки глава СПЧ очень хочет сгладить ситуацию, хочет ее немного смягчить. Ну, действительно, к Надежде Савченко не относится плохо в самой тюрьме. Там, что же, ее не избивают, там, к ней хорошо относятся, обращаются хорошо. Более-менее в хороших условиях она находится, тут вопросов нет. Но мы говорим о том, что предмет не исчерпался, основной. То, что человек попал в плен, потом был переброшен в Россию, так сказать, срок на руки спецслужбам, привлечен к уголовной ответственности за несовершенное преступление, да еще и привлечен за преступление, которое по определению не мог совершить по 322 статье, часть 1, незаконный переход, пересечение российской границы. Я сейчас вам скажу, что мы знакомимся с уголовным делом, и обнаружилось теперь уже по фабуле обвинения, что пересекала она ее не в Воронежской области, а в Ростовской. То есть обвинение скачет и пытается как-то сделать правдоподобным. Но обвинение, чтобы оно было убедительным для суда, для общественного мнения, но это невозможно. Потому что Савченко, конечно же, не переходила границу, она просто-напросто была вывезена на территорию России.
А как вы полагаете, в случае каких-то очередных неправосудных решений Надежда может решиться на какие-то протестные действия, на очередную голодовку?
Ну, Надежда человек импульсивный, такой беспокойный, энергичный. Она может, так сказать, под воздействием эмоций это сделать, хотя, на мой взгляд, это все равно неэффективно. Не именно эти действия создавали напряжение в этом деле в конечном итоге. Понимаете, голодовка длилась пусть и достаточно продолжительно, 3 месяца, там, ну, меньше чуть. Но все-таки процесс-то длится уже почти год. Предварительное следствие, суды по ее продлению срока содержания под стражей и так далее. Поэтому с этой точки зрения мне кажется гораздо более эффективными, во-первых, солидарные действия международного общественного мнения, истеблишмент международного и международных организаций по требованию освобождения Надежды Савченко. С другой стороны, усилия, безусловно, защиты, которые очень разнообразно, я бы сказал, и используя различные инструментарии, так сказать, процессуальный, пытается защищать Надежду Викторовну Савченко, добиваясь ее освобождения. В конечном итоге я считаю, что суд расставит все точки над «и». Вне зависимости от приговора, который будет вынесен в отношении Надежды Викторовны Савченко, сторона защиты определенно убедит, я думаю, она будет способна убедить это общественное мнение, в полной невиновности Надежды Викторовны Савченко. И это будет ее главным результатом этого суда. В конечном итоге я не исключаю возможность обмена Савченко на двух содержащихся в Киеве российских военнослужащих из ГРУ, которые также будут, возможно, осуждены, и, соответственно, произойдет какой-то такой негласный обмен. В соответствии с соглашением о правовой помощи, по запросу Украины, она поедет отбывать наказание Савченко из России в Украину, а, соответственно, эти двое военнослужащих по запросу России поедут отбывать наказание в Россию. И это, ну, умозрительно напоминает обмен сторонами, значит, военнослужащими. Это очень логично, мне кажется.
Ну вот уже год длится эта история Надежды Савченко. Ну, понятно, что нахождение в местах заключения так или иначе, наверное, сказывается и на характере человека, на его отношении к жизни. Вот можете сказать, что за этот год в характере Надежды что-то изменилось, в ее каких-то взглядах на жизнь? Или нет, она как-то стойко держится?
Вы знаете, она очень хочет домой. И она торопит события. Вот это у нее есть такая неспокойная черта. Она, по-моему, и изначально была, но по прошествии года ей все тяжелее, так сказать, осознавать, что не торопление процессуальных событий приведет к ее освобождению, а как раз вдумчивая, спокойная, так сказать, работа по доказыванию ее невиновности является залогом куда более последовательно, в том числе и политического результата, понимаете? Вот она очень торопится ознакомиться с делом там, и для нее каждая неделя пребывания в тюрьме – это пытка, потому что она и торопит нас в сторону защиты быстрее знакомиться с делом. Но это не всегда помогает, понимаете? Потому что лишние недели или две она погоды не делает, определенно. Власть вознамерилась провести суд в августе, когда будет наиболее такой спокойный для нее период с точки зрения внимания СМИ, общественного мнения, международных организаций и так далее, к делу. Ну, все просто находятся в отпуске, в таком политическом анабиозе. И вне зависимости от того, как быстро или медленно мы будем знакомиться, власть все равно сориентирована именно на август. И у нее есть процессуальные рычаги, как это сделать реальным. В конечном итоге ограничить вознакомление с делом в сторону защиты и так далее. Поэтому я предполагаю, даю себе труд предположить, что в конечном итоге, какими бы действия ни были, ускоренными или замедленными, суд пройдет в августе. В характере в остальном я особых изменений не нашел в ней. Она также решительна, также резка в своем поведении, также оценивает события на востоке Украины. Я не вижу здесь каких-то изменений в ее характере существенных.
А чем она вообще занимается, как коротает свободное время в следственном изоляторе?
Ну, вчера я у нее был, так сказать, она принесла каких-то скрученных таких и разрисованных зайцев, там, так сказать, что-то рисует. Я не понимаю это ничего, но какая-то аппликация, так сказать. Там же очень скучно, вы понимаете. Тюрьма российская, как место для развлечения, совсем непригодное место, поэтому развлекайся себя как можно.
С адвокатом Марком Фигиным беседовала Светлана Павлова. И в завершение итогового выпуска программы «Время свободы» поговорим о 200-летии со дня битвы при Ватерлоо, последнего крупного сражения эпохи наполеоновских войн. В этой битве на территории нынешней Бельгии сошлись армия французского императора Наполеона I, который пару месяцами ранее вернулся к власти на период так называемых 100 дней, и войск британско-прусско-голландской коалиции. Ими командовали английский герцог Веллингтон и прусский фельдмаршал Блюхер. Победа, как известно, осталась за союзниками. Наполеон был разбит, через пару недель отрекся от престола и закончил свои дни на острове Святой Елены. Что осталось от тех событий и почему спустя 200 лет их можно считать в определенной мере политически актуальными? Об этом мой коллега Ярослав Шимов поговорил с историком и публицистом Кириллом Кобриным.
Битва при Ватерлоо – такое трагическое окончание блестящей полководческой карьеры Наполеона, и сама его фигура, они все-таки до сих пор окутаны таким легким романтическим флером. То есть, если спросить большинство людей, попросить назвать, не знаю, самых крупных военных преступников в истории, то там наверняка прозвучат имена Гитлера, Сталина, может быть, там, Тамерлана, Чингисхана, но Наполеон далеко не всегда туда будет включен. Хотя, по большому счету, это человек, который своему честолюбию принес в жертву сотни тысяч, может быть, даже и миллионы людей. Вот с чем связано такое восприятие Наполеона, я понимаю, когда это было в первой половине XIX века, в романтическую эпоху, но оно ведь во многом сохраняется и до сих пор, или нет?
Понятно, что он был одним из первых людей, а может быть, единственным из политических деятелей нового времени, которого можно назвать, что называется, универсальным гением. Ну, наверное, Джордж Вашингтон, наверное, был чем-то похож. То есть он был действительно выдающимся полководцем, и он был выдающимся государственным деятелем. И он действовал в разных областях человеческой жизни, в жизни человеческого общества, по большей части, как это ни странно, с неизменным успехом. Все знают, да, что Наполеон составил гражданский, ну, по его приказу, но он редактировал гражданский кодекс, да, так называемый кодекс Наполеона, который лег в основу практически всех новых законодательств нового времени континентальных стран.
Но в самой Франции, если я не ошибаюсь, он выдержал чуть ли не до 60-х годов 20 века, там, с определенными коррективами.
Совершенно верно. Более того, он, ну, как бы и сейчас заложен в новое, как бы, законодательство, но все равно основа-то та же самая остается. Понимаете? А ведь это не то, чтобы он был выдающимся юристом. Нет, он был военным, да? И люди, которые составляли этот кодекс, тоже не были, ну, так, супервеликими юристами. Но просто само время революционное, сама идея уже даже не обновления общества, а закрепления обновленного общества, обновленного в результате революции общества, оно приводит вот к таким удивительным совершенно прорывам в совершенно разных областях. И поэтому, конечно, Наполеон воспринимается и отчасти справедливо как гений универсальный. Хотя довольно часто он не заслужил вот в каких-то конкретных вещах. Да, как бы сражение итоговое он проиграл. Кодекс Наполеона составлял все-таки не Наполеон, хотя он редактировал и так далее. Но тут важно то, что он это видел стратегически. Во-вторых, все-таки, и это очень важно, Наполеон положил основание для типа политического режима и устройства социально-экономического общества, которое во многом существует в некоторых странах до сегодняшнего дня. Ведь термин «бонапартизм», который Карл Маркс изобрел и применял к Наполеону III, на самом деле вот этот тип режима, да, придумал на самом деле Наполеон.
Но ведь этот режим, ну, в современной терминологии выражаясь, все-таки диктаторский.
Его пример положил основание для развития диктаторских режимов. Но заметьте, авторитарных режимов, но не тоталитарных. Вот уж в чем, как бы, а в стремлении к тотальному контролю за всеми поползновениями общества Наполеона совершенно невозможно заподозрить. Он создал очень подвижную и очень разнообразную структуру государственного устройства, которая вовсе не базировалась на, вот, знаете, стопроцентной тотальной власти. То есть там же был там Сенат, и то еще и третье, и десятое, и он как бы очень умело складывал баланс из самых разнообразных, ну, скажем так, элементов. И он действительно смог примирить общество после революции, расколотой революции. И расколотой революции, расколотой террором. И не забывайте, что именно он, не вернувшиеся бурбоны, да, после его падения, а именно он попытался примирить старое дворянство, старую аристократию, старое духовенство с революционными генералами, с новыми революционными порядками и так далее. Он попытался создать новую элиту, перемешивая их. Рядом с ним был сын трактирщика Ней, маршал, и рядом с ним был Калинкур из очень старого французского рода. Если говорить, в чем Наполеон был действительно гением, мне кажется, это правда. Он был гением прагматического отношения к политике, к экономике, к социальным структурам и к войне. То есть он всегда старался действовать из, выбирать из всех возможностей, ну, просто самую подходящую. Что, кстати говоря, его было силой и что было его слабостью, это его погубило.
Вы говорите о Наполеоне как большом прагматике, но ведь как раз в последние свои годы, не в 15-м году, а чуть раньше, в 13-м, 14-м, он совершенно сознательно отвергает несколько вполне приемлемых, почетных предложений мира со стороны противостоящей его коалиции. Вот в самой истории Наполеона и Ватерлоо, как его эпилоге, не следует ли из нее, так сказать, мораль человека, который слишком презрел как раз ту самую прагматику и в угоду своему тщеславию, в общем-то, отверг весьма приемлемую итог своей великолепной политической и военной карьеры.
Это как раз две стороны прагматизма, скажем так. С одной стороны, безусловно, это правда. Прагматизм действительно, прагматический подход, практический подход позволяет добиться результатов здесь и сейчас. Если мы посмотрим на все его страшные провалы, они возникали именно из-за того, что он-то как раз не мог смотреть далеко вперед. Он был силен вот в этот конкретный момент. Ему предлагают мир на почетных условиях, но он думает, и, наверное, справедливо, что сегодня он все равно их сильнее, поэтому он на эти условия не согласится. У него совершенно отсутствовало воображение политическое. Он не мог себе представить, что будет через 5 лет. Иначе бы он, конечно, не стал, например, начинать войну с Россией в 1812 году. Ведь он начал войну, эту гигантскую кампанию, только для того, чтобы заставить Александра I вернуться к условиям и правильно выполнять условия континентальной блокады. И это как раз говорит об отсутствии у него воображения политического. Он думал, что вот он сейчас, в данный конкретный момент, сосредоточит 300 тысяч человек вот здесь. А Александр I, также совершенные русские генералы, практически подумают, что они могут сосредоточить здесь только 150 тысяч. Поэтому они посопротивляются для вида и пойдут на выгодные для Наполеона, значит, условия мирного договора. Вот и все. Он не предполагал, что придется тащиться до Москвы и вообще бог знает, чем потом заниматься. Но при этом есть еще вторая интересная деталь. Это показывает, как работает психологически вот такой тип государственного устройства, такой тип режима в отношении того, кто возглавляет этот режим. Ведь то же самое произошло с Наполеоном III, который сначала, может быть, не в таких масштабах и так далее, был невероятно удачлив в своих, так сказать, и внутри- и внешнеполитических предприятиях. Потом он зарывается, начинается франко-прусская война, и все рухнуло. Если мы посмотрим на диктаторов 20 века, то по большей части, да, Гитлер – это та же самая история.
Ну, а если мы посмотрим на современные дела, похоже, что тоже?
К сожалению, с печалью вынужден констатировать, что если мы говорим о нынешнем российском режиме, то да, происходит на наших глазах именно это. Я думаю, что это, конечно, не Ватерлоо, но это что-то между Крымской войной и Франко-Прусской войной. Я уже просто Крым использую чисто исторические названия, да? Конечно, логика диктатора, которая гениально описана у главных экспертов по диктатурам, да, у латиноамериканских писателей, прежде всего у Габриэля Гарсия Маркеса, это психология общеизвестна. Любопытно, что диктаторы продолжают наступать в ту же самую лужу постоянно. Но Наполеон за это, конечно, ни в коем мере не в ответе. Да, он проиграл то, что он проиграл. Он за это и расплатился, и собственной жизнью.
Беседы Ярослава Шимова и Кирилла Кобрина мы завершаем обсуждение событий 18 июня 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».